Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к филиппийцам». Глава 4, стихи с 14 по 20. Благословение материального служения.
Сегодня предпоследняя проповедь, посвященная посланию к филиппийцам. В следующее воскресенье мы закончим изучать это послание. Я прошу вас открыть свои Библии для того, чтобы вместе со мной прочитать несколько стихов, лежащих в основании сегодняшней проповеди. 4 глава, стихи с 14 по 20. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику раз и два посылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все, я избыточествую, я доволен, получил от Эпафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду по богатству своему в славе Христом Иисусом, Богу же Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Послание к филиппийцам, друзья, я надеюсь, многому уже научило нас. И это действительно прекрасная книга Нового Завета, это Слово Божие. Вы верите в то, что послание к филиппийцам – это Слово Божие? Верите? И я верю, друзья. Но вы знаете, что Слово Божие не появилось случайно. Еще прежде основания мира, когда не было никого, ни людей, ни ангелов, Бог задумал свое Слово, как сказано в послании к Титу, в первых стихах, неизменный в Слове Бог. Он задумал свое Слово прежде вековых времен. Итак, до сотворения кого-либо Бог уже в своем разуме задумал Библию. Он продумал каждое слово, каждую букву оригинального текста. И затем это слово стало воплощаться во времени. Лента времени стала расстилаться на столе человеческой истории, и его слово стало воплощаться. Воплощается одна часть его слова, другая. И вот подходит время к тому, чтобы послание к филиппийцам, задуманное прежде вековых времен, появилось. И Бог решил, что это послание появится после того, как Павел, оказавшись в тюрьме, получит от филиппийцев деньги, собранные для него. То есть еще прежде основания мира Бог задумал, что это послание будет ответом на жертву филиппийцев. Филиппийцы сделали сбор, собрали большую сумму денег, как мы увидим сегодня, очень большую, что даже сами оказались в нужде. И вместе с Епафродитом передали ее Павлу. Епафродит приходит из города Филиппы в Рим и отдает ему деньги, собранные для него. Павел, радостный, благодарный Богу, пишет послание к филиппийцам и отдает его Епафродиту. Епафродит относит его назад в город Филиппы. Вот как неизменный в слове Бог задумал появление этой книги, одной из 27 книг Нового Завета. Как вы думаете, зачем Бог решил дать свое слово таким образом? Зачем Бог использовал такую, можно сказать, обычную, бытовую ситуацию, в которой нет ничего сверхъестественного, нет ничего изумительного, необычного для передачи своего слова? Казалось бы, такой великий Бог мог передать свое слово более ярким, более впечатляющим способом. Он мог бы зажечь куст, он мог бы выжечь слова этого послания на камне, он мог бы написать слова этого послания на небе, и филиппийцы бы прочитали его. Но Бог этого не делает. Вместо этого Бог допускает ситуацию, когда Павел в нужде, филиппийцы собирают деньги для него, и благодарный филиппийцам и Богу Павел пишет свое послание. Почему Бог решил, чтобы его слово было передано именно таким способом, так просто, в ответ на передачу материальных средств Павлу? Задумывались ли вы когда-нибудь над этим? Скорее всего, Бог решил явить эту часть своего слова человечеству именно таким образом, для того, чтобы показать важность материального служения. Бог решил передать эту часть своего слова человечеству, задуманного прежде вековых времен, для того, чтобы показать важность материального служения, для того, чтобы показать, какие прекрасные плоды, благословения оно может принести. Способ, которым Бог передал данную часть своего слова, напоминает вам, нам, всем о том, что наше личное участие в материальном служении может принести прекрасные плоды, угодные Богу. Я думаю, филиппийцы хотели прославить Бога этой жертвой. Они хотели сделать приятное Павлу, но я думаю, они до конца не понимали, какую честь им оказывает Бог. Они не понимали, что их жертва войдет навсегда в историю человечества и станет внешней побудительной причиной для написания Слова Божьего, задуманного прежде вековых времен. Печальная реальность наших дней, друзья, состоит в том, что немалое количество христиан недооценивает благословение материального служения. Вы спросите, ну в чем это проявляется? Да в чем угодно. Прежде всего, это может проявляться в том, что человек не считает материальное служение привилегией. Человек думает, что материальное служение – это какая-то неприятная обязанность, обуза или оброк, что ли, какой-то. Иногда муж жертвует средства или жена жертвует средства, и кто-то говорит другому: «Опять ты жертвуешь? Опять слишком много?» Люди не понимают, что средства, которые мы отдаем Богу, это честь для нас, привилегия для нас, это благословение. Непонимание этого может проявляться в том, что человек вообще не жертвует. Мы сейчас разбеседовали с братьями, и кто-то говорит одному из пастырей наших: у меня нет дара даяния, поэтому я не жертвую. Но пожертвование – это обязанность, если уж не хотите считать его привилегией. Это может проявляться в том, что человек относится к материальному служению небрежно. Были деньги, забыл пожертвовать, теперь хочу пожертвовать, а уже деньги растратил. Сегодняшняя проповедь называется «Благословение материального служения». Я хочу, чтобы вы рассматривали материальное служение как величайшую привилегию, величайшее благословение вашей жизни, честь, которой нас удостаивает Бог. И в изучаемом сегодня отрывке мы увидим, каким огромным благословением приводит материальное служение. Благословением для нас, для ближних, и это может стать даже приятной жертвой, угодной Богу. Обратимся к нашему тексту. В первых трех стихах, изучаемых нами сегодня, 14, 15 и 16, мы видим первое благословение материального служения. Первое благословение материального служения. Материальное служение восполняет нужды святых церкви. Материальное служение восполняет нужды святых, или можно сказать, Божьих людей. Стих 14 и 16. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Здесь речь идет о тех огромных благословениях, которые приносило материальное служение филиппийцев. Материальное служение филиппийцев приносило огромное благословение лично для Павла. И в 14 стихе, как вы видите здесь в ваших Библиях, Павел произносит слова благодарности, одобрения за то, что филиппийцы сделали этот сбор. «Вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Павел благодарен. «Приняв участие» – это слово означает «присоединившись к чему-либо». Вы хорошо сделали, что присоединились к моей скорби. В моей скорби, скорбь, переведенное так слово в оригинале, означает давление, проблема, тягота. Под всем этим подразумеваются трудности тюремного заключения, трудности служения, финансовые проблемы. Павел говорит, вы сделали очень хорошо, что вы стали соучастниками, сотрудниками, вы присоединились к моей скорби, вы, говоря иначе, взяли на себя мою боль и восполнили нужды Павла. В 15 стихе Павел говорит, с самого начала вашей христианской жизни, когда я вышел из Македонии, Деяния 16 глава, вы были единственной церковью, которая оказывала мне поддержку. 16 стих. И даже во время второго миссионерского путешествия в Фессалониках, Деяния 17 глава, оказавшись в нужде, филиппийцы поддерживали Павла, несколько раз передавали средства. В общем, своими материальными пожертвованиями филиппийцы на протяжении долгого времени восполняли нужды Павла. Вот какому огромному благословению ведет материальное служение. Подумайте только, какая честь, какая привилегия, какая радость восполнить нужды Павла, послужить человеку, которого Бог использует так могущественно. Это действительно честь, послужить Павлу. От того, насколько наше материальное служение восполняет нужды Божьих людей, зависит здоровье церкви. Здоровье церкви зависит от того, насколько наше материальное служение восполняет нужды Божьих людей. Это не новое, что-то я говорю. То же самое было и в Ветхом Завете. От того, насколько восполнялись нужды служителей, зависело духовное здоровье нации Израиля. А от духовного здоровья нации, согласно завету, которым Бог заключил с народом Божьим, зависело их материальное благополучие. То есть, как только евреи отворачивались от живого Бога, духовно слабели, но у них тут же появлялись беды, их захватывали, уводили в плен. Это интересная очень цепочка. Они духовно ослабевали, переставали поддерживать служителей, служители оставляли служение, уходили на свои поля, чтобы работать. Их никто не учил слову, они духовно слабели. Как только слабели духовно, Бог наказывал их судом, и разные империи захватывали их, убивали, уводили в плен. Видите, нежелание поддерживать служителей вело Израиль к духовной трагедии. Книга пророка Малахии, 3 глава, стих 10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка». Зачем Бог просит принести пожертвования в его дом? Зачем? Что Бог голоден? Что Бог жаждет? Нет. Бог просто заботится о своем народе, потому что Бог знает, что когда священники не получали поддержку, они уходили работать на своих полях, и они не пребывали в изучении, не учили народ истине, и народ духовно слабел и падал, и Бог потом наказывал народ за это. Духовная жизнь народа приходила в упадок, имя Бога не прославлялось, его слово не почиталось. Вы знаете, великий реформатор Ветхого Завета Неемия, да? Что он делал? Он восстанавливал стены Иерусалима. Ну, не просто он стены строил. Стены – это только идея, это только внешнее выражение. Вы знаете, народ Божий был в упадке. Огромный упадок народа Божьего. Народ Божий не поклоняется Богу. Идолопоклонство процветает. Упадок до такой степени, что даже стены Божьего города Иерусалима разрушены. Неемия. Я не хочу пересказывать всю его биографию, но, в общем, Неемия делает все для того, чтобы восстановить народ Божий, для того, чтобы построить стены, для того, чтобы народ вышел из упадка. И одно из ключевых действий, которые он совершает, чтобы вывести народ из упадка, Неемия видит, что левиты не получают десятины и работают на своих полях. И Неемия собирает народ и говорит, Неемия, 13 глава, стих 10. «И еще узнал я, что часть левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались, каждый на свое поле». Это полный упадок, полная деградация народа Божьего. Служители не получали десятины и оставили служение, занялись каким-то бизнесом. И я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами дом Божий? И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые и так далее. В общем, для того, чтобы вывести народ из упадка, один из важных шагов Неемии состоял в том, что он возобновил поддержку служителей, сделал так, чтобы они оставили свои поля и посвятили себя полностью делу Божьему. Итак, первое благословение материального служения заключается в том, что мы можем восполнить нужды Божьих людей, восполнить нужды святых церкви. Щедрое материальное служение будет благословением для нас, как оно было для филиппийцев. Филиппийцы собирают средства и передают их Павлу, и это благословение, восполнение нужд Павла возвращается к ним еще большим благословением. Они получают Слово Божие, часть Слова Божьего, задуманного прежде основания мира. Вот это благословение, друзья. Сколько бы мы сегодня отдали за то, чтобы Бог проговорил к нам напрямую. Но Он уже проговорил к нам через Свое Слово, и нам теперь нужно лишь создать все условия для того, чтобы мы могли ясно понимать это Слово, для того, чтобы оно было разъясняемо и применяемо в нашей жизни. Это, знаете, это как прикоснуться к чему-то великому. Вот люди хотят постоять в каком-то месте или прикоснуться к чему-то великому, к тому, что будет вечно, к тому, что никогда не закончится. И деньги, собранные для Павла, это возможность прикоснуться, стать соучастником в жизни человека, которого Бог использует так могущественно. Это как прикоснуться к вечности, это как прикоснуться к Божьему замыслу, это как прикоснуться к Его великой идее. Более того, не просто прикоснуться к тому человеку, к его жизни, стать соучастником в жизни человека, которого использует Бог могущественно, но и прикоснуться к Божьему замыслу, сделать прикосновение, после которого проявляется Божье Слово, задуманное прежде вековых времен. Удивительный замысел Бога. Друзья, если вы хотите иметь благословение в жизни, иметь благословение Божие, жертвуйте щедро на дело Божие, восполняйте нужды святых церкви, и Божья истина будет изливаться на вас обильно и щедро, и вы будете радоваться Божьему Слову, которое дороже всех богатств этого мира. Второе благословение материального служения, обратимся теперь к 17 стиху. Второе благословение материального служения. Материальное служение увеличивает небесную награду. Стих 17. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Материальное служение увеличивает небесную награду. И Павел говорит: я хочу вам что-то объяснить. Я благодарю вас за ваши деньги не потому, что я просто ищу денег, но более чем я желаю, чтобы мои нужды были удовлетворены, хотя я могу и без этого, он до этого сказал, я научился быть доволен во всем. Более всего я желаю, чтобы ваш небесный счет увеличился. Ищу плода, умножающегося в пользу вашу. В оригинале «в ваш счет». Ищу плода, который увеличивает ваш счет. А слово, переведенное как умножающийся, в оригинале означает увеличивать, наращивать, умножать. Это метафора, относящаяся к коммерции и бизнесу. Капиталовложения широко практиковались в Римской империи, и в колониях Рима люди хорошо знали, что значит взять и вложить определенную сумму в какое-то дело и получить сумму гораздо большую. Всем это было понятно. И Павел использует этот образ из коммерции и говорит, что я, конечно, благодарен вам за ваши деньги, но более всего я рад тому, что вы вложили свои деньги в небесный банк. Это очень интересно. Вы вкладываете свои средства здесь, а на небесах увеличивается ваша небесная награда. И Павел говорит: я более рад этому. Более рад, чем тому факту, что вы передали мне деньги, более я рад тому, что ваши небесные богатства увеличились. Он желает, чтобы они знали, что я не просто ищу даяние и радуюсь вашему подарку, но более я радуюсь увеличению вашей небесной награды. Павел смотрел на деньги, принесенные ему, как на инвестицию в будущую жизнь, как на вложение в небесный банк, как на увеличение небесной награды, небесного капитала. Интересная закономерность. Вы вкладываете тленные деньги, они даже здесь подвержены инфляции, их могут украсть, и они могут сгореть. Вы вкладываете эти тленные деньги здесь, помогая Божьим людям, а у вас увеличивается капитал там, где нет ржавчины, и нет воров, и нет инфляции, и нет других последствий греха. Это вообще очень хорошая инвестиция, друзья. Это самая лучшая инвестиция. Люди этого мира ищут, куда бы можно вложить деньги более эффективно. Где выше проценты, может быть, землю нужно купить, или имущество какое. Куда вложить деньги, чтобы получить больше денег? И я вам скажу, куда вложить их. Вложите их в небесный банк. Посвятите свои деньги Богу, и это будет самое лучшее вложение. Это правда. Если вы в это не верите, вы атеист. Или на словах христианин, но на практике атеист. Самый лучший банк – небесный банк. Люди этого мира ищут, судорожно ищут, куда бы вложить. И от отчаяния вкладывали даже в дни перестройки в различные финансовые пирамиды. И их капиталы пропадали. Павел говорит, я так рад, что вы вложили свои средства в правильном направлении. И ваш счет на небе увеличился, ваша награда увеличилась. Смотрите на материальное служение таким образом. Я хочу спросить вас, не вкладываете ли вы свои деньги в пустые, мелочные, второстепенные вещи этого мира, в обольщение мира? Или я хочу спросить вас, не тратите ли вы свои деньги на грех? Куда вы их вкладываете, друзья? Это показывает, кто вы есть на самом деле. Филиппийцы вложили их в небесный банк. Павел рад этому, и это говорит о том, что они истинные дети Божьи. Третье благословение материального служения. Материальное служение приносит, это вообще самый удивительный пункт, самая удивительная мысль. Материальное служение приносит удовольствие кому? Богу. Стих 18. «Я получил все, я избыточествую, я доволен». Конечно, Павел, он говорит, я доволен, но более всего, смотрите дальше, он говорит, что Бог доволен. «Получив от Эпафродита, посланное вами, как благовонное курение, как жертву, какую? Приятную кому? Богу, благоугодную Богу». Выражение «благовонное курение» встречается в книге «Левит», применительно к жертвоприношениям, угодным Богу. Согласно установлениям Ветхого Завета, Богу нужно было приносить только самое лучшее. Самое-самое лучшее. И Павел рассматривает жертву филиппийцев как жертву Богу. Не просто как подарок лично ему, а прежде всего как жертву приятную и угодную Богу. Потому что филиппийцы принесли самое лучшее, самое ценное, отдали самое дорогое. Вы видите, в начале 18 стиха Павел говорит, я получил все, я избыточествую. Это указывает на то, что жертва филиппийцев была обильной, щедрой и, несомненно, искренней. Именно такая жертва может быть угодна Богу. Друзья, представьте себе, великий Бог, Творец Вселенной, безначальный, суверенный, вездесущий, и мы с вами жалкие существа, маленькие человечки, которых Писание называет прах, пыль, вращающиеся на третьей планете от Солнца. Только подумайте, благоухание от наших грошей может доставить удовольствие стать жертвой приятной кому? Самому Творцу миров. Да кто мы такие, чтобы принести жертву, приятную Богу? Но мы можем, благодаря Его милости. Кто мы такие, чтобы доставить Богу радость, удовольствие, сделать ему приятно. И как мы можем сделать ему приятно? И Писание говорит, вот как щедрое, жертвенное, искреннее, материальное служение может стать радостью для Творца Вселенной. Мы можем думать о материальном служении как о каком-то мелком личном деле человека. Мы даем кому-то или жертвуем. Но Павел не хотел, чтобы филиппийцы смотрели на эту жертву просто как на отношения с ним. Вы взяли деньги, передали мне, я доволен. Вот и конец. Вот и конец отношений. Павел уходит от этого мелкого взгляда. И он говорит, ваша жертва мне, это прежде всего жертва не мне. Потому что я-то научился быть довольным и так, и так. Хотя я благодарен, не подумайте, не посчитайте меня неблагодарным. Итак, ваша жертва мне, это прежде всего жертва не мне, хотя я благодарен и рад, но это в первую очередь жертва Богу, которая приятна Ему. Мы можем доставить радость Богу. Жертвуя нуждающемуся брату, мы можем приносить удовлетворение ни в чем не нуждающемуся Богу. Помогая нищему, мы можем прославить бесконечно богатого Бога. Поддерживая служителей, мы можем сделать приятное тому, который не нуждается в служении рук человеческих и ни в чем, что мы делаем, но радуется, если мы делаем это правильно. Но вы знаете, не всякое материальное служение приятно Богу. Не всякое. Прежде всего, Бог ненавидит жертву тех, кто добывает свои деньги греховным путем. Второзаконие 23:18. «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость перед Богом твоим». Также Бог ненавидит жертвы религиозных лицемеров, которые являлись его дворы и пытались своими деньгами задобрить Бога, как бы откупиться от него, не меняя свое сердце. Исайя 1 глава стих 13, Бог говорит таким людям, «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня». Итак, жертва одних приятна Богу, а жертва других – мерзость перед Богом. Чем является ваша жертва? В заключении рассмотрим стихи 19 и 20. Здесь мы видим четвертое благословение материального служения. Материальное служение учит доверять Богу. «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Материальное служение учит доверять Богу. Видимо, филиппийцы пожертвовали так много, что сами оказались в нужде. Вы видите, поэтому Павел молится – «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу». Перед нами картина церкви, члены которой отдали так много для того, чтобы сделать сбор для Павла. Возможно, кто-то отдал последнее. Представляете, как они любили его, ценили, как хотели ему послужить. Филиппийцы отдали так много, что сами оказались в нужде. О чем это свидетельствует? Филиппийцы берут деньги и отдают так много, что сами окажутся в нужде. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что они Богу доверяют. Доверяют. У них сейчас нет на все необходимое, но они доверяют, что Бог может восполнить их нужду. Знаете, почему люди жертвуют мало, не проявляют щедрость? Потому что они не доверяют Богу. Они думают, отдам, а я как же? Пропаду без денег. Они на самом деле не верят. Они поют, Бог мой силен и велик, Он чудеса творит. Но на самом деле они не верят, что Бог способен восполнить всякую их нужду. А если вы не жертвуете щедро, причина в том, что вы не доверяете Богу. Вы думаете, что все рычаги жизни находятся в ваших руках, и вы больше доверяете себе, чем Христу. Вы надеетесь больше на свою силу, чем на силу Бога. Скорее всего, вы неправильно представляете себе Бога. В 20 стихе Бог прославляется Павлом. «Богу же и Отцу нашему, слава в веки веков». Словословие Бога в этом стихе является щедрым выражением доверия Павла к своему Создателю. Вот правильный взгляд на Бога. Бог силен восполнить всякую нужду. Жертвуйте щедро. Берите пример с филиппийцев. Чем больше жертва, тем больше доверия Богу. Чем меньше жертва, тем меньше доверия Богу. Так? Вы хотите узнать, насколько вы доверяете Богу? Спросите себя, сколько я жертвую? Мы жертвуем столько, насколько доверяем Богу. Это вопрос веры. Вот как мы верим. Вера, доверие. Я сейчас говорю не о спасающей вере, а о доверии Богу. Насколько мы доверяем Богу? Несколько недель назад я читал комментарии, делал заметки разные, книги разные просматривал. И в одном из комментариев я нашел потрясающий пример, который всплыл в моем разуме, когда я готовил эту проповедь. И я подумал, что этот пример очень будет уместен в заключительной части этой проповеди. Послушайте, пожалуйста. Один состоятельный христианин, американец, однажды оказался в Китае. Он знакомился с тем, как там идет миссионерское служение. И вот проезжая через небольшую деревню, в которой строилась христианская церковь, он вдруг увидел странную картину. В одной упряжке пахал мальчик и вол, а плугом управлял отец. Через переводчика он попытался узнать, почему такое происходит, и узнал следующее. Мальчик упросил отца продать вола для того, чтобы пожертвовать деньги на строительство церкви, и сказал, что если ты продашь, то я буду пахать вместо него. Услышав это, американец упал на колени и сказал, «Господи, запряги меня в плуг, чтобы я мог познать радость жертвенного даяния». Жертвуйте на дело Божие щедро, чтобы и вы могли видеть, понимать благословение материального служения.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!